и несет нам большое яйцо. Наверное, в виде выкупа за пережитое треволнение. Передает его мне и прячется у себя на кровати. Я разворачиваю пакет, там неровно нарезанные куски пирога с капустой. «Ух ты! Это с поминок?» Македонского передергивает. «Не переживай», — советую я ему. «Было очень весело. Вон лорд рухнул с костылей и теперь спивается под предлогом своей немощи. А не было бы предлога, и спиваться было бы стыдно. Так что дыши свободнее».
«Я не спиваюсь»,
— обижается лорд.
«Я лечусь».
«Вот видишь?» Македонский все равно несчастный и затаившийся. Страшнее нет, чем быть совестливым.
«Так это все же Македонский все устроил», — оживляется Лэри.
Нетерпеливо шевелит губой, прижимая к груди банку с заваркой.
«Бросил бомбу или чего там в кофейнике бросили?»
«Нет», — говорю я, — «он ничего не бросал. Он попробовал улететь». Ветер гудит между оконными рамами. Рыжая надевает синие очки. «Погода меняется», — говорит она. Ветер воет и стучит в окна весь вечер. Я меняю компрессы на лбу, ухаживаю за своей шишкой. У сфинкса обгорели ресницы и щеки. Он ходит, намазанный кремом от ожогов, непривычно красочный. Лорд продолжает спиваться. Девушки ушли заслонять от враждебных взглядов спицу и ее свадебное платье. Вместо них пришел черный. Они с курильщиком обсуждают своих любимых живописцев, и даже если не прислушиваться, ясно, что черному эти темы даются с трудом. Он мучается, но не уходит. Боится, наверное, что стоит ему выйти, как мы тут же развалимся, добитые нехорошими болячками. А может, наоборот, опасается за психику курильщика в нашем окружении. Слепой изо всех сил пытается заменить нам Македонского. Вода у него выкипает, примочки теряются и находятся им же истоптанные. Реанимируя мустанга, он защемляет в нем палец, а меня заботливо укрывает записанным одеялком Толстого. Как выразился сфинкс, «Что бы мы без тебя делали?» Ужинать я еду один, хотя курильщик грозится присоединиться. Возле кофейника все еще толпятся любопытные. Останавливаюсь послушать, о чем они болтают, и выясняю, что Македонский в знак протеста против выпуска облил себя бензином и поджег, после чего выпрыгнул в окно. Версия с бомбой была интереснее. Возле столовой меня нагоняет мартышка. «Эй, а ты знаешь, что Лэри ушел в наружность с летунами? Ему там что-то срочно понадобилось». Торможу, устрашенный этим известием. Лэри в наружности. Конец света. Его там прибьют в первой попавшейся подворотне. Или он потеряется, залюбовавшись собственной тенью, и вернется с головы до ног в болезни. Я говорю мартышке: «Ну, конечно, мы в курсе. Спасибо». И еду дальше. В столовой, под многочисленными заинтересованными взглядами, я мажу и мажу бутерброды, которые придется взять с собой. Мажу их тем и этим, посыпаю солью и склеиваю... Ужасно нервничая из-за дурака Лэри. В его кожаном прикиде в наружности полагается с ревом проноситься на мотоцикле, а не ходить пешком, разинув рот. Такой, какой он есть, Лэри вызовет страстное желание избить его у каждого встречного моложе 40. И ведь наверняка весь риск из-за какого-нибудь свадебного галстука гнусной расцветки. Потом приезжает курильщик с Толстым на буксире. Пока я по ложке загружаю в Толстого кашу, ужин заканчивается. Бросаю недокормленного Толстого и пытаюсь наесться сам, пока все не унесли. Понемногу начинаю понимать слепого. Трудно быть македонским, если ты им никогда не был. Толстый, душераздирающе, моргает над нагрудной салфеткой, разевая рот в ожидании пищи. Я швыряю вилку и спрашиваю курильщика, намерен ли он и дальше прохлаждаться, в то время как я давлюсь из-за угрызений совести, или все же попытается мне помочь. Курильщик против ожиданий не спорит и молча берет ложку Толстого. Кормит он его из рук вон медленно, воробьиными порциями, но все-таки кормит, и я могу пожевать спокойно. Постепенно вокруг нас собирается весь обслуживающий персонал столовой. Торчат над душой, поглядывая на часы. Я сгребаю бутерброды в пакет, хлопаю до ушей заполненного непроглоченной кашей Толстого по подбородку, говорю курильщику «Вперед!» и со всей возможной скоростью рулю к выходу. Меньше всего я за себя отвечаю, когда вокруг начинают маячить невидимые циферблаты. У нашей двери курильщик мнется, как будто сомневаясь, хочет ли въезжать. На самом деле ему этого не хочется, но и деваться больше особенно некуда. Он берется за дверную ручку и говорит, не глядя на меня. «А ведь я тоже был с вами в кофейнике. В первый раз увидел что-то необычное сам, а не услышал, как ты об этом рассказываешь». «Ну, и как?» — спрашиваю с интересом. «Больше не скучаешь?»
«Нет. Глаза у него прикрыты ресницами, не разобрать, что они выражают. Не скучаю, но ты мне вот что скажи. То, что я видел, это ведь было на самом деле?»
«Смотря что ты видел».
«Мне почему-то не хочется об этом говорить. Я в себе пока не разобрался». Я вздыхаю.
«Нам всем неохота об этом говорить. Я думал, тебя это бесит».
«Нет», — говорит он удивленно. «Совсем наоборот. Меня бы рассердило, если бы вы стали это обсуждать. Наверное. Не знаю. Но даже ты молчишь».
«И правильно делаю», — говорю я. «Македонский и так готов сквозь землю провалиться».
Курильщик кивает и, наконец, отворяет дверь. Иногда мне кажется, что он уже совсем свой. Изредка.
Что вы, интересно, сделаете, если ваш сосед по комнате, кровати, столу и всему остальному, что вас окружает, разбудит вас среди ночи с придушенным криком?
«Вот он ты! Я наконец-то нашел тебя!»